Глава 29. На рассвете горец ускакал далеко вперед. Ему полагалось сделать вид, что к девице с арапом он не имеет никакого отношения. Долго думали, что делать с братом Амвонием.
«Да монах же это тот же арапчонок», — доказывал Богодул. «Монах не мужчина, он девица не защита, он духовное окормление. Да против этого даже ватиканцы не возразят».
«Ну а если возразят?» — сказал Радищев. Он уже успел переделать все утренние дела, почистить котелок, умыться в ручье и навести кое-какую красоту помимо природной. Теритомба же злобно ворчал.
«Не мужчина, не мужчина, кабы не ряса твоя, я б тебе показал. Ладно уж, плетись, только всю дорогу молитвы воспевай, чтоб худого не подумали».
Совет пригодился на первом же контрольном посту Совета Европы. На Богодула действительно не обратили внимания, он был не первый и не последний. Стражники, не то мадьяры, не то баски, насильно испорченные латыни, содержали путников и велели дождаться основных наблюдателей. Накормить странников при этом позабыли, да и не их это была заботушка.
«Зря их поселяне на вилы ночью не подняли», — сказал Теритомба.
«Ты не забывай про панычей», — напомнил атаман.
Поэт вздохнул и начал пальцем разводить по лицу румяны.
«А, чисто окорок подгоревший», — вздохнул Радищев.
Но все обошлось. Оказалось, что на ночлеге Трембо и Недашковский затеялись лечить мягкие свои ткани особой мазью, но в темноте перепутали склянки и подлечились злой местной горчицей, так что безболезненно подняться все еще не могли и довольствовались голосами, доносившимися до их убогой телеги. Лука и наблюдатели объяснялись на латыни. Первым делом Дон Хавьер обследовал печати на мешке и остался доволен. Потом поглядел на Богодула и махнул рукой.
«Я русланский монах не инквизитор», — сказал он. «Пусть тешит вас Донна моя своими убогими сказками. А в вечном городе вы нечувствительно уверуете в божественность кесаря».
Фрау же Карла сразу же бросилась к Теритомбе.
«Я тебя звал всю ночь», — сказала она. «Вот так». «О, майн либен шварце буби, ком цу мир, дай не бламе блюме пукт!»
«А ты не приходил, ферфлюхты кинд!»
К сожалению, европейские женщины слишком близко к сердцу приняли ярусланскую поговорку «не родись красивой», хоть и не знали ее. Поэтому Теритомбе пришлось снова изображать из себя малолетнего идиота, немало поступаясь при этом честью. Поэт огукал, бубукал и пускал пузыри. Фрау Карла все же умирилась и стала его ласкать по кудрям, грозя стереть всю боевую раскраску. Теритомба воспользовался этим и принялся тыкать себе пальцем в рот.
«Ах ты, бесстыдник!» —
хихикнул фрау Карла, но поэт жестоко окоротил ее мечтание, сказав явственно «ням-ням». Фрау Карла разочарованно вздохнула и приказала принести из кареты недогрызанные свиные ножки с кислой капустой, яблочный штрудель и шнапс. Поэт мстительно сметелил все, нахально шепнув.
«Я о фигуре вашей пекусь, леди Анна».
Но Лука его не слышал, занятый серьезным разговором.
«Что с вами случилось на постоялом дворе, Донна Анна?»
— строго спросил Дон Хавьер.
«Ну, мы подошли к нему в самый разгар пожара, экселленс», — ответил атаман. «И даже пытались спасти хоть кого-нибудь. Но, увы, пожары — истинные бедствия нашей родины. Знаете ли вы, сколько разгорела даже наша столица? Мы — цивилизация дерева, но не камня».
«Вы правы, как дети», —
скривился Дон Хавьер.
«Ваша правда, барон.
Я маркиз»,
— приосанился наблюдатель из Совета Европы.
«Тогда ваша правда, маркиз.
Даже если ваша миссия закончится благополучно, в чем я сильно сомневаюсь, нам все-таки придется учинить над вашей державой опеку. Ну или хотя бы прислать вам несколько пожарных команд».
«Ну это уже как решит мой сюзерен», — сказал атаман. «Но достойный маркиз, неужели вы так и будете следить за каждым моим шагом? Согласитесь, это весьма неприлично. Сами видите, даже грубые поселяне разбегаются, чтобы не смущать меня».
«Поселяне меня не интересуют. Я жду не дождусь ваших знаменитых разбойников».
«Уверяю вас, не дождетесь. Государи ярусланские истребили всех. А вот в ваших людях я не уверена».
«Помилуйте, моя Донна, они же выбраны всей Европой, честнейшие из неподкупнейших».
«А по лицам что-то не видно. Так что все-таки держитесь-ка подальше. Я не хочу огорчать своего государя. А угождать ему первейший долг всякого ярусланца».
Юрсланки. И ночевать в чистом поле, как нынче, я не собираюсь. Разве в договоре есть хотя бы одно слово о том, что мне надлежит почивать под открытым небом? Разве я не имею права воспользоваться сельским гостеприимством, откушать простую пищу землепашцев, покружиться в девичьем хороводе? Да я же попросту простужусь и заболею.
Дон Кавьер смутился. Ну, разумеется. Главное — сохранить золото и это.
Он смутился еще пуще. А вот это уже не ваша забота. Разве не имею я права, увидев пригожего молодца?
Не имеете, строго сказал Дон Хавьер. И Лука понял, что слишком уж вошел в роль. Вот принесете мешок в Рим, а уж тогда, возможно, и я попытаю счастье. Но что это с вашим платьем, моя Донна?
Атаман прикрыл предательскую ляжку. Мы не на балу, маркиз. Мы всегда так ходим. Ну, конечно, вы не обращаете внимания на то, как одеваются юрусланские дикарки. Кстати, должна же я когда-то менять одежду, мыться, стираться. Неужели и это подлежит вашему контролю?
Я не знаю, растерялся маркиз. Нужно спросить у господ кесаревых нунциев.
Я спрошу, сказал Радищев, направляясь к телеге.
На панычей смотреть было еще страшнее, чем на Телетомбу и даже на фрау Карлу. Больные места у Трэмба и Недашковского покрыты были грубой дерюгой. Над дерюгой вились зеленые мухи.
«Болезные мои!» — запричитал атаман по-яруслански. «Что же эти изверги над вами сделали?»
«Варварская страна!» — простонал Яцек. «Нас высекли ни за что, ясновельможная панна! Мы жаловаться будем!»
«Ни за что у нас не секут, а засекают насмерть!» — сказал Радищев. «Девичья честь для нас превыше всего! Не надо было меня щипать!»
«Так мы и не щипали!» — прохрипел Недослав.
«Нам вовсе нет дела до кабет, мы сами!»
«Ладно, не оправдывайтесь, дело молодое!» — подбодрил их Лука. «Государь наказал вас по-отечески. Он бы и сына родного не пожалел за такое охальничество!» «Ну да я вам помогу!» Красавица Лука отошел в сторону, сломил ветку и стал отгонять мух от болящих, то и дело норовя с потягом коснуться дерюги.
«Панычи завизжали!»
«Мухи заразу разносят!» — пояснил атаман.
— О, убил, убила. Может быть, вас дегтем помазать, чтобы не лезли?
— Не надо дегтя.
— Или клестир из древеня?
— Не надо клестира.
— Ничего, — бодро сказал Радищев. — В первой же деревне найду знахаря и пошлю к вам. Будете как новенькие.
— Не надо знахаря. Надо медикуса.
— Медикусы — смерти помощники. А знахарь пошепчет, йодом помажет. И все как рукой. Ха, еще одна.
Потом Лука решил, что панычей на сегодня мучить довольно, и вернулся к Дону Хавьеру.
«Нунцы не возражают», — доложил он.
«Значит, расстаемся до следующего поста?» — спросил маркиз.
Он сверился с картой.
«О, вот тут как раз обозначен поселок Кучер... Проклятые тартарские имена!»
«Кучердаевка», — подсказал Радищев.
«Наследственное имение дворян Радищевых. Древнейший, доложу вам, род. Усадьба, конечно, старенькая».
«Та вы, моя Донна, гляжу, знаете здешние окрестности».
«Ничего удивительного. Все яруслански дворяне — родственники. Разве у вас не так?»
«Так», — сказал Дон Хавьер. «Но как раз между родственниками зачастую и бывает самая страшная вражда. Не сгореть бы нам в этой усадьбе».
«На все воля того, кто всегда думает о нас»,
— развел руками Лука.
На прощание маркиз поцеловал ему запястье, и атаман пошел вызволять своего пажа из-под опеки фрау Карлы. Госпожа-наблюдательница, не в силах добиться большего, расчесывала пьяненькому поэту кудри и заплетала их во множество мелких косичек. На Луку она глядела с нескрываемой ненавистью.
«Ну, теперь никакие панычи не узнают», — воскликнул атаман. «Дан Кишон, фрау Карла, еще немного усилий, и мой паж будет у ваших ног. О, как я вас понимаю, гнедиги фрау».